Всем привет, это подкаст «Сделала от Спорт 24». Александр Петров и Алена Волкова сегодня с вами. Привет.
Всем привет.
У нас должен был быть, по идее, сегодня выпуск после финала Гран-при, и мы должны были обсуждать новые великие победы, новые рекорды, новые драмы, но спасибо ИСУ за великолепный подарок. У нас не было, в общем-то, главного старта первой половины сезона, и мы решили немножечко пофристайлить. В общем, за пару часов до записи подкаста мы кинули клич в наших телеграм-каналах, и нам прислали подписчики, собственно, вы, довольно много вопросов, за что спасибо. Мы, в общем, решили провести прямую линию. Тут вот в конце декабря у Владимира Владимировича будет пресс-конференция 24-го, что ли, вот, а у нас будет своя пресс-конференция с Блэк Джеком и, в общем, всеми женщинами с пониженной социальной ответственностью. Так, ну что, по порядку начнем? Давай, значит, первый вопрос от Валерии. Проведите параллели фигурного катания Лепницкая-Валиева, Медведева-Щербакова. Есть что-то похожее, очень интересно послушать. А ты видишь между ними вообще параллели?
Я впервые вообще слышу о такой параллели, потому что, вот, например, в ТикТоке я видела видосики, где сравнивали историю Валиевой и Щербаковой как историю Загитовой-Медведевой, что как вот взрослая уже девушка с титулами едет на Олимпиаду, отбирается на Олимпиаду, и вот юная девушка, которая только-только вышла из юниоров, но она всех размазывает, так скажем, по льду. То есть такую историю я видела, но что Лепницкая-Валиева и Медведева-Щербакова, по-моему, Лепницкая-Медведева, они на одном уровне, то очень редко соревновались тут. Сложно как-то проводить именно параллель такую. Возможно, имеется в виду отдельно.
То есть так нет, я так понимаю, что Лепницкую, видимо, с Валиевой сравнивают, а Медведева с Щербаковой, если я правильно понял, нет?
Ну, если даже так, то все равно. Я, на самом деле, об этом никогда не задумывался, в принципе.
Ну вот давай, а ты задумайся.
В принципе, все эти сравнения, они очень странные, потому что, да, это, возможно, красивая история, которая повторяется и все такое, но мне кажется, в этом, да, действительно нет смысла, потому что время идет вперед, фигурное катание развивается, и тот фон фигурного катания, в принципе, и спорта, что был в 2014 году, если мы говорим про Лепницкую, и того, что происходит у нас сейчас, это совершенно два разных поколения, это совершенно два разных фигурных катания. Вот. Медведева и Щербакова, они поближе, но тоже тут немножко другая история. Потому что Медведева тогда, по сути, из своей группы, она выходила как бы одна, и она одна все выигрывала, а Щербакова у нас, она выходила как бы в тройке, можно так сказать, там в двойке, когда как. Но она всегда была с кем-то. И поэтому это сравнение... Возможно, это можно как-то, да, знаешь, приписать, там, сделать какой-то там тоже видосик красивый под грустную музыку, что вот как судьба так складывается, что у нас такая история. Ну, не знаю, если объективно говорить, то здесь сравнивать нечего. Да, похожи красивые истории.
Ну, они похожи, по-твоему? Ну, смотри, Лепницкая, ну, мне не кажется, что истории Лепницкой и Валиевой похожи. На Валиеву вешают уже, ну, второй, если не третий год, золотую медаль, от нее прямо ждут золота. Было ли такое давление на Лепницкую? Мне кажется, было, наверное, после того, как она выиграла уже золото в команднике, вот когда весь вот пошел вот этот хайп, уже внутри самого Сочи, и этот хайп, наверное, помешал ей в личных соревнованиях, но чтобы, условно говоря, там 12-летнюю или 13-летнюю Лепницкую называли там будущей олимпийской чемпионкой Сочи, ну, может быть, кто-то и называл, но мне кажется, не было такого вот
всеобщего. У нас просто тогда еще не было всяких этих журналистов. Так вот, да, действительно, я говорю тут про фон, что здесь все разное. То есть, если смотреть чисто картинку, да, то есть внешние факторы, то тут действительно есть какие-то, можно провести параллели вообще везде, где хочешь. Притяни все за уши, все будет так. Но здесь, мне кажется, все равно у каждой своя история, и говорить, что Валиева там вторая, Загитова третья, Лепницкая, условно говоря, да, как у нас любят. Но мне кажется, это просто, во-первых, неуважение к самой Камиле, потому что она отдельная, у нее абсолютно, ну, то есть ты правда сказал, что у нее другая история, сколько про нее уже говорят, то есть я не припомню на самом деле юниорку, которая еще, она же в новисах тогда каталась, когда показали первый раз вот эту девочку на шаре, и когда все о ней заговорили, она еще тогда в новисах была. И тогда с первого юниорского сезона, по сути, началась вот эта вот ее раскрутка, ну, как бы условно говоря, да, то есть они стали говорить, про нее начали что-то снимать, как-то к ней привлекать внимание. У нас, по-моему, ни у одной девочки такого не было, ни у одного фигуриста такого не было.
Ну, подожди, ну хорошо, а Трусова, которая прыгала четверные, ну, все-таки там, ну, может быть, не с первого сезона?
Это конец все-таки юниорского сезона, и когда она уже показала, что вот эти четверные, это тогда действительно был прорыв. Валиева просто все показали, что вот у нас есть классная программа, классная, красивая. Кстати, знаешь, что я подумала. Липницкая-Валиева, может быть, тут вообще мы тут слишком глубоко ушли. У Липницкого-Валиевы просто хорошая растяжка, все за это их любят. Я просто сейчас только подумала об этом.
Это хороший был бы ответ по поводу Медведева и Щербаковой. Ну, не знаю, Медведева доминировала, в общем-то, всю середину, по крайней мере, олимпийского цикла. Медведева была абсолютным доминатором, да, она выиграла один чемпионат, второй чемпионат, и, в принципе, в третьем уже в олимпийском сезоне она была, ну, может быть, совсем чуть хуже, да, Загитовой, но все равно там ведь, по сути, сколько на Олимпиаде разница была,
Балл 31,
по-моему. Балл 31, да. Вот. Ну, а сравнивать с Щербаковой, ну, Щербакова, да, она выиграла чемпионат мира, но, в общем-то, доминирование ее не было ведь, ну, ни в одном, наверное, сезоне, да?
Ну, если мы смотрим весь сезон в целом, то, наверное, да, я не скажу, что где-то было вот жесткое доминирование Щербакова, потому что, говорю, она выходила вот в тройке, и были три сильные девочки, и как бы кто катал лучше, тот и выигрывал. То есть у них не было такого вот прям жесткого лидера, все-таки мы скажем так. Потому что у нас то одна, то вторая, то третья. Поэтому
К сезону, когда выиграла Щербакова, там уже у Костерной были большие проблемы, у Трусовой тоже, в общем, все было нестабильно. Там еще это все наложилось, в общем-то, на пандемию.
Ну, конечно, да. Банально и Щербакова, она могла бы как бы повторить эту историю, но тут как бы и вот это трио, и пандемия, все это сложилось по-другому. Поэтому говорю, внешне рассматривать тоже для какого-то образного восприятия можно это все сравнивать, но не всерьез.
А давайте дальше. Ксюханович спрашивает про последний аксель. Есть ли большее дно и переплюнул ли он Netflix по тупизне? Netflix это имеется в виду спиннинг-аут. Ну, честно говоря, мне кажется, что спиннинг-аут хуже.
Потому что мы еще не видели, на самом деле, 6 серий последнего акселя. Давай
да, так. Да, ну, у нас как бы первый взгляд на последний аксель. В общем, я даже, да, и рецензию написал, кому интересно, можете по ссылке пройти. Я думаю, что мы ее прикрепим. Алена обещает нам написать по итогам всего этого веселья, да, большую рецензию. Ну, вот давай, подожди, на твой взгляд, главная проблема последнего акселя?
Главная проблема последнего акселя, на самом деле, она заключается, в принципе, в проблеме художественных фильмов, сериалов про спорт. То сейчас я немножко понудю, но в современном мире, в современном производстве сериалов есть определенный тренд на такой, скажу, назову это винегретом. То есть, когда у нас есть куча проблем в мире, куча каких-то сложностей, и мы берем, например, костяк каких-то персонажей, и в каждого запихиваем вот эти все проблемы, и у нас как бы вот такой бытовой сериал про все проблемы, там, не знаю, феминизм, абьюз, гомофобия, еще что-то, там, не знаю, булимия, психологические расстройства, это вот все в, как бы, скажем так, в бытовом жанре, оно смотрится, ну, более-менее. Это работает для того, чтобы каждый зритель потенциальный, он нашел для себя вот кого-то, одного персонажа, мог себя с ним ассоциировать. Но проблема в том, что такие темы, как спорт и остальные, они своим предлагаемым обстоятельствам вычеркивают половину из вот этих вот тем, которые можно затрагивать. Банально, если мы берем этот спиннинг-аут, то все спортсмены, с которыми я как-то говорила про этот сериал, и, в принципе, комментарии каких-то специалистов, вот это вот было, что вот они напились там, накололись перед стартом, а потом прекрасно вышли и выехали программу там с 5 четверными, условно говоря, да, то такого просто не может быть. И в этом плане мы не можем никак себя ассоциировать с персонажами, потому что у нас вся история разваливается, потому что просто идет вот эта вот несостыковка. И мне кажется, что здесь надо было вот, написано же в титрах, что консультанты – это Медведева и Ягудин, да? Так их надо было брать не консультантами, их надо было брать там помощниками режиссера, условно говоря, какими-то, не знаю, вторыми режиссерами, просто которые бы полностью контролировали процесс. Потому что консультанты, это, условно говоря, они подошли и сказали, а вот, вот лучше вот так сделать или вот так сделать. Там Ягудин скажет, вот так сделать, и все, они пошли. То есть полностью как бы, процесс у нас никто не контролирует. А сценаристы, им недостаточно как бы одной ветки, то, что вот спортсмен хочет победить, там для него какой-то очень важный старт, какой-то очень важный элемент, и вот он к нему идет, и у него сложности именно со спортом, для них, им кажется, что это недостаточно. И поэтому у нас и в каждом сериале и любовная линия, какой-нибудь там какие-нибудь абьюз.
Убийство.
Убийство, да, вот это вот все намешано, из-за этого у нас спорт пропадает, и, условно говоря, вместо спорта подставь какую-нибудь финансовую контору, условно говоря, туда, и ничего
абсолютно
не изменится.
Да-да-да. Но мне кажется, на самом деле, проблема даже главная не в этом. Проблема в том, что постоянно, ну не постоянно, вот сколько было попыток снять что-то про фигурное катание, лучшая попытка – это, ну, мне кажется, очевидно, Тоня против всех, да?
Как же «Лезвие славы»? Не обижай, это мой любимый фильм про фигурное катание.
Нет, но «Лезвие славы» — это...
Это гениальный
это
фильм.
За гранью, это за гранью.
Но... Ему можно отдавать гран-при фильмов про фигурное катание, я так считаю.
Да, но, собственно, единственный фильм, который снят по реальным событиям. Дело в том, что в фигурном катании ведь, ну, вот возьми абсолютно любого персонажа, возьми Усачеву, и вот что сейчас происходит, возьми Косторную, возьми Трусову, возьми Коляду, да вот кого угодно, реально, возьми и сними по этому фильм, сними по этому сериал. Это будет сюжет в разы сильнее, чем то, что пытаются придумать сценаристы. А в итоге на выходе мы видим Султана Алмазовича, или Алмаз Султанович, господи, как его зовут-то?
Ты думаешь, я прям вслушивалась?
Ну, он...
По-моему, Султан он был. По-моему, Султан.
После этого сочетания имени и фамилии, в принципе, как-то всерьез обсуждать что-то про последний аксель, но вот...
Как бы... Ну, слушай, придираться к именам персонажей, это такое себе на самом деле, если смотреть в целом...
Ну, ты понимаешь, что это кринж?
Ну, я понимаю, но там не только это кринж, там, в принципе, все достаточно снято на низком уровне, хотя я говорю, то, как фигура на катании сейчас развивается, ну, вот, серьезно, вот, посмотришь ты постер, трейлер, ну, вот, кто, кроме фанатов или зрителей, любителей фигурного катания, будет смотреть этот сериал? Для какой
он
аудитории?
Слушай, ну, так он, вот в том-то и дело, он не то, что плохой, он, ну, это обычный сериал, такой очень средней руки, там, видишь, его не купил какой-то сверхбольшой, сверхбольшая онлайн-платформа, то есть, да, он выходит не на Кинопоиске, и, там, даже не на IVI, да, выходит на Мегаго. Как бы понятно, что, видимо, был ограниченный бюджет, видимо, да, ресурсы не очень большие, вот как умели, так и сняли. Как бы у меня нету глобальных претензий в том, что там, можно ли снять хуже сериал, чем «Последний аксель». Да легко. Ну, в принципе, «Последний аксель», ну...
Они уже сняты, уже все есть.
Да. Он не то чтобы вызывающе плох. Просто мир фигурного катания и те сюжеты, которые в нем есть, они, конечно, заслуживают того, чтобы их смогли как-то раскрутить намного талантливее, намного интереснее. И вот в этом главная проблема и главная трагедия «Последнего акселя», потому что пытаются придумать и пытаются действительно намешать все, что можно и нельзя, и там и расследование убийств. У нас, вот, видимо, это, мне кажется, реально какая-то родовая травма 90-х и 2000-х, вот этих вот сериалов НТВ, вот «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», и все привыкли, что уже без этого невозможно. Но проблема в том, что «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей» это было хотя бы талантливо, особенно там первые сезоны, это же, ну, действительно были очень крутые сериалы. А то, во что это вырождается сейчас, ну, в общем, «Последний аксель» можно смотреть, вот.
Закрытыми глазами очень хорошо идет. Хотя музыка мне там тоже не очень понравилась. Но, может быть, кто-то там случайно, я не знаю как, случайно зайдет на Мегого, случайно увидит «Последний аксель», увидит там главную актрису, которая играет эту... Артакову, я просто не помню, на самом деле, как у нее правильно, куда ударение падает.
Артаков, мне кажется.
Нет, я про актрису Подкаминскую, или Подкаминская, постоянно, извините, пожалуйста, я постоянно забываю, как у нее правильная фамилия произносится. Вот, то есть актриса неплохая, хорошая, в театре играет. Но я говорю, я просто не понимаю, на какую аудиторию это сделано, потому что если на аудиторию фигурного
катания... Ну, на аудиторию,
катания...
мне кажется, ледникового периода. Вот там же не случайно, там же, помнишь, вот этот вот экран, где есть оценки 6-0, 6-0, 6-0,
6-0. Ой, ну слушай, 6-0, это я могу принять. Просто потому что я понимаю, что действительно большинство людей живут в мире, где фигурное катание все еще 6-0. И
так вот для это... таких людей, так это и ответ на вопрос. Вот для таких людей, для которых мир фигурного катания там уже 15 лет изменившийся,
20
лет, это 6-0?
И, ну сколько... Ну...
Вот для них и снято. Ну, это такая подростковая, в общем-то...
Подростковая история, да, для людей, которые 20 лет назад смотрели фигурное катание.
Ну, подростковая...
Клёво.
Ну, это подростковая история для женщин бальзаковского возраста, да. Вот можно
вот,
так...
Вот вам и диагноз.
Можно так это сформулировать. Дмитрий Кузнецов, некто с «Спортэкспресса», интересуется, поцелуются ли Плющенко и Тутберидзе, Валиева и Коляда на чемпионате России после успеха поцелуев Медведевой и Милохина?
Я думаю, что нужно просто открыть такую ставку на какой-нибудь букмекерской конторе, и все. Это будет мой ответ.
А сколько, ты думаешь, будет коэффициент?
Я боюсь предполагать. Я не хочу этого ни видеть, ни слышать. Даже думать об этом не хочется.
Слушайте, ну, Медведева молодец. Мне кажется, нет, но она идеально, вот эти вот несколько месяцев, да, она идеально монетизирует свою пару с Милохиным. Ну, я не знаю, может ли Милохин что-то получить, имея там, ну, огромнейшую аудиторию, которая, наверное, даже несмотря на Пхёнчхан, в разы, в десятки раз больше аудитории, ну, каких-то фанатов Жени. А Женя, мне кажется, этом идеально. Это идеальная пиар-стратегия, выбранная, там, не знаю, ею, не ею, но, в общем, я в восторге, мне кажется, с этой точки зрения. Ну, я думаю, что всерьез обсуждать мы не будем, да, поцелуй Медведева и Милохина, но это укладывается, да, вот в то, что эту
это
осень...
Это именно стратегия. То
конечно,
есть, стратегия. Это потому что... Нет, я объясню, потому что когда только все это началось, я смотрела, и у меня вот я прошла, мне кажется, все стадии принятия ледникового периода этой пары, потому что сначала у меня было жесткое отторжение, так, да не буду я смотреть ледниковый период, кто это? Ну, я смотрю фигурное катание, не люблю я этот ваш ледниковый период. И вот где мы сейчас? Мы сейчас сидим и обсуждаем это. Вот, поэтому в этом плане, да, конечно, это все очень круто и классно, и я видела мемы тоже смешные про то, как сидят грустные люди, которые смотрят как бы фигурное катание, и классные, веселые, радостные люди, которые смотрят ледниковый период. И очень многие говорят, что на самом деле ледниковый период – это самое радостное, что было в этом сезоне пока что. Ну, со всеми этими травмами, ужасами, трагедиями. Поэтому лучше смотреть ледниковый период и не грустить. Вот так вот.
Пост спонсирован Первым каналом.
Если бы. Первый канал, напишите мне, пожалуйста.
Номер счета мы оставим в комментариях. А Виктория Денискина спрашивает, что за шкварнее Алина Загитова, рекламирующая рыбий жир, или Камила Валиева, лицо освежителя для воздуха? Ну и в целом вопрос про роль рекламы в спорте, есть ли у нее какие-то адекватные рамки? Ну, что, отвечай на вопрос.
Ну, слушай, мне не кажется зашкварным про рыбий жир и про освежитель для воздуха. То есть, ну, как бы, про рыбий жир было забавно, особенно когда Морис потом переделал эту рекламу под себя, это стало каким-то таким тоже мемом, и это, ну, действительно забавно выглядело. В принципе, то, что сейчас фигурное катание просто только начали приходить спонсоры, это уже круто. Ну, то есть, как бы буквально я шла недавно в магазине и вижу пачку макарон, которая написана спонсор чемпионата России по фигурному катанию. Я на полном серьезе это говорю. То есть, это вот это все разрастает. У нас раньше только КГЦЛ был, который везде, на всех баннерах в Японии, в Америке, везде был. Мне кажется, что в любом случае монетизировать себя – это очень важно, особенно для действующих спортсменов, потому что у нас не такие большие призовы, у нас не такие большие зарплаты, как там в крупных видах спорта. Поэтому, если у девочек, у девушек есть возможность как-то во время карьеры заработать на себе, на своих достижениях, не только призовыми и какими-то премиями, но еще и рекламой. Ну, конечно, есть какие-то границы, ну, как бы, собственной морали. То есть кто-то может что-то рекламировать, кто-то нет. Тут уже все исходит от аудитории и от самого человека. Если человеку комфортно там рекламировать освежитель для воздуха, то ок. Ну, как бы, что мы можем здесь поделать? Главное, что она не против, я надеюсь, что это делается все с их собственного согласия. Я не вижу в этом ничего зашкварного, и сидеть и тыкать то, что вот ты там рекламируешь это, ты рекламируешь это. Ну, если человек действительно там не то, что пользуется, но как-то поддерживает этот бренд, то почему нет?
Ну, если отвечать на вопрос, мне кажется немного странным, конечно, Алина Загитова, рекламирующая рыбий жир, просто потому что, ну, у олимпийской чемпионки мы знаем, какие контракты есть у Алины. В общем, я не думаю, что рыбий жир занес столько, что это там какие-то сопоставимые деньги. А про Камилу Валиеву, в общем-то, Glade входит в огромный холдинг Procter & Gamble, да, и, в принципе, здесь нет ничего такого. Мы на днях вышел рейтинг топ-50 самых успешных спортсменов от Sport24. Я, в общем-то, имел к нему некоторые отношения. Я разговаривал с одним очень известным спортивным агентом, ну, не буду его называть. И как раз мы как-то заговорили про Валиеву, и, в общем-то, он сказал, что это провал именно с точки зрения стратегии в том плане, что если бы Валиева, ну, вернее, ее представители подождали бы несколько месяцев, конечно бы к ним пришли рекламодатели намного более серьезные. И как бы начинать вот этот путь с Glade, как бы это, наверное, не совсем правильно с той точки зрения, что там подожди два месяца, и уже можно было бы начинать там с бренда абсолютно там другого уровня. Так, есть ли какие-то адекватные рамки? Ну, да, мне кажется, здесь вопрос в том, с чем ты хочешь или не хочешь ассоциироваться. Ну и вопрос денег, да. В общем, фигуристки у нас не получают миллионы. И даже там, в общем, до сотен тысяч долларов вот в топ-50, да, мы... Я считаю, что это главная победа. В топ-50 спортсменок мы не включили Медведеву и Загитову. Мы решили, что хватит все-таки считать их действующими спортсменками. По крайней мере, в этом году, да, у них стартов не было. Поэтому вошли, по-моему, три. Была Туктамышева, Трусова и Щербакова. 21-е, 23-е, 25-е место. Они вот рядышком. И у всех там, ну, около... Сейчас боюсь ошибиться, но где-то там 200-300 тысяч суммарного дохода. Это и призовые, и рекламные. Ну, в общем-то, по сравнению там с футболистами, да, если мы посмотрим, это, ну, слезы там у каких-то абсолютно не то что непонятных, а вернее, очень понятных футболистов, там только зарплата, да, около миллиона долларов, и, в общем, они могут и контракты-то особо не заключать, и, в общем, весело жить. А девочкам, ну, слушайте, нужно зарабатывать, тем более, как мы понимаем, век футболистов – это хотя бы там 10-15 лет, да, век фигуристок, ну, сейчас вообще очень мало, поэтому, ну, зарабатывают, молодцы. Так, Олька спрашивает, и это, наверное, вопрос к тебе по разборам программ. Очень хочется послушать мнение про интересные программы этого сезона. Не у топов даже. Химфа катается под «Звездные войны». Кстати, очень классная программа «Хигучи под Короля Льва». Моя мечта – увидеть программу под главную мелодию из «Гарри Поттера». Реально ли это? Я специально написал Марине Николаевой с матча главной, в общем, девушке нашей телеги, которая знает все, по-моему, про программы. Сейчас я не хочу смотреть на Алену, которая меня, наверное, испепляет взглядом.
Да нет, что-то все в порядке.
Ладно, ну я шучу. Вот, она нашла сразу три программы, которые были вообще про «Гарри Поттера». Была у Татьяны Федосеевой на чемпионате России 2013, но там не было главной мелодии, а вот на чемпионате Европы было 15-го года у Фанси и Бэйджи, или Бэйди, скажешь, как правильно? Не суть, ладно. И в Челябинске в 2019 году у юниоров в танцах, опять же, было у пары Бернар Жош.
Выговорил,
да. Но она мне скинула даже ссылки. Вот. В общем, были программы. Но, давай так, ты бы хотел видеть под «Гарри Поттера»? Но мне кажется, это если и можно увидеть только у пар. Ну, пары танцев, мне кажется, для одиночки это как-то не сильно подходит.
Ну, мне кажется, что, в принципе, у юниорчиков, да, это было бы неплохо. Даже у одиночников, одиночниц было бы неплохо. Но в целом, какую музыку взять? Если мы берем главную мелодию, я не думаю, что можно вывести все на главной мелодии, потому что она все-таки в одном ритме, а у нас сейчас не очень любят хореографы ставить все под один ритм, под одну музыкальную композицию, поэтому в нарезке, я думаю, это возможно, особенно, говорю, у юниоров, которые просто, ну, непонятно, что им ставить, потому что какую-то детскую музыку там однажды в декабре тоже все уже скатали 10 раз. Вот, поэтому какие-то такие саундтреки из мультфильмов, из каких-то таких детских подростковых фильмов, мне кажется, тоже нужно брать. Ну, плюс образы, понятные им. То есть это ты не берешь там для 12-летнего пупсика какого-нибудь танго Роксен и выставляешь его, и он не понимает, что катает. Вот, а здесь понятные образы. На самом деле, вот про другие программы, если мы говорим про топов, то мы получаем то же самое, что всегда получали на олимпийский сезон. Все боятся экспериментировать, все боятся что-то прикольное делать, и поэтому мы идем по одной и той же заезженной телеге.
Что, мне кажется, очень скучно даже для олимпийского сезона в этом году, нет?
Ну, возможно. Но я не знаю, я просто помню сезон предыдущий, еще сезон назад было очень много классных программ, вот искренне, которые хочется смотреть, пересматривать до сих пор. Я не знаю, на самом деле, что произошло, почему вот такой спад, может быть, не знаю, коронавирус как-то на это повлиял, то, что все были закрыты, не знал, никто ничего не понимал. Действительно, у топов очень грустно и скучно. Единственное, что я могу отметить, это ритмический танец «Пападакис Сизерон». Это, наверное, единственная программа из всего топа фигурного катания, вот, которая действительно классная, хорошая, гениальная и все такое. На олимпийский сезон у нас одна программа топов, которую действительно можно как-то выделить.
Остальные... Хорошо, не топы.
Не топы. Ну вот, в принципе, танцоры с танцами сложны именно в ритмическом танце, потому что есть какие-то прикольные программы, но они как бы... Это, знаешь, это настолько кринж, что хорошо.
Нет, ну, подожди, ну, есть не танцы Павлюченко-Хадыкина, я не могу не сказать про короткую программу.
Нет, Павлюченко-Хадыкина, да, точно, это я забыла про них. Да, тоже хорошие программы, интересные. Вот, «Лебединое озеро» мне не очень понятно, на самом деле, я когда была в Сочи, я еще это заметила, потому что сидела еще на тренировках. У них очень странная обработка, именно аранжировка, потому что это как будто бы оркестровая версия какого-то записи именно концерта, потому что вначале идет такое, знаешь, шипение, как будто на старый микрофон что-то записывают, то есть такое шипение, а потом начинается уже сама музыка. Это меня немножко смутило, потому что у нас столько вариаций, интерпретаций, столько исполнения «Лебединого озера», и взяли какую-то вот непонятную, на самом деле, для меня историю.
Может быть, это такой ход, как пластинка включается?
Может быть, я не знаю. Ну, как бы я не увидела именно в этом никакого смысла, и никак это не было обыграно. Возможно, я просто слепая и ничего не понимаю, не знаю. Такое тоже может быть. А не у топов, но вот Химфа, да, действительно, это просто это разрыв. Но танцоры иногда, у них есть интересные задумки по ритмическому танцу. Например, я помню, по-моему, у нас на юниорском этапе гран-при выступала корейская пара танцевальная в ритмическом танце под Gangnam Style. И это было реально классно. То есть это было, не знаешь, не кринжово, это было реально классно. Они реально классно все отыграли. То есть это было прям очень интересно. Сейчас еще, на самом деле, это очень сложно. Я сейчас поняла, что действительно я не помню никаких интересных программ у нас.
Ну вот кроме перечисленных, честно говоря...
Ну я вот тоже... Что? Вспомнила. У Ын Су Лим, это корейская одиночница, у нее очень классная танго Роксен, правда. То есть я, в принципе, не очень люблю эту музыку, но она ее прям так выкатывает, даже если у нее там ошибки именно на прыжковых элементах, она так сама ее выкатывает, и платье прекрасное, и образ вообще шикарный. То есть она мне всегда вообще нравилась как фигуристка, и программы у нее всегда были классные, но тут прям, ну, действительно на разрыв.
Слушай, мне кажется, это такая короткая программа Кихиры на минималках, нет?
Ну, есть что-то похожее. Ну, не могу сказать, что прям вот точь-в-точь, но есть что-то вот по какому-то такому... вайбу.
Ну, да, но просто как бы вайб Кихиры мы сейчас будем говорить.
Я поняла,
как
про кого
TikTok
мы не сказали.
Давай.
Эва Лота Кибус, короткая программа.
А, вот да, вот.
Платье. Это же
платье
с платьем прекрасно. Это же классно, правда. Произвольно, конечно, у нее жуть просто. Я тоже смотрела ее, когда в Сочи, это вот этот писк, там же у нее под «Звезда родилась», и там просто взяли все нарезки из фильма. И там как бы и прям и момент смерти главного героя, вот этот писк, знаешь, как...
Да-да-да-да-да.
Ужас просто.
Пульсом.
Да-да-да, это был кошмар. Вот, но короткая программа у нее реально вот, она классная, она интересная, она необычная, и в этом плане прям респект, скорее всего, это ставил Бенуа, потому что он обычно и ставит. Вот в этом плане ему респект прям.
Пользователь Пиви спрашивает, как вы думаете, почему прыжок, выполненный в каскаде, стоит столько же, сколько сольный? Ведь тот же тулуп или ридбергер дается гораздо сложнее, если его прицеплять к другому прыжку. Какие изменения в базовой стоимости вы бы произвели, если бы была такая возможность? Ну, по поводу почему... У меня в школе, по-моему, в учебнике географии за 7 класс была фраза такая, выделенная курсивом, «так исторически сложилось». И в скобках было написано, что, в принципе, эту фразу можно применять примерно ко всему в истории. Вот я отвечу этой фразой. Мне кажется, не знаю почему, хотя, в общем, в принципе, наверное, имело бы право на жизнь какое-то другое формирование оценки. А по поводу изменения базовой стоимости прыжков, не знаю, а есть ли большой смысл оценивать базовую стоимость прыжков при нынешней системе оценивания с ГОЭ?
Ну да, тут на самом деле сколько ни крути, все равно у нас плюс 5, минус 5, и тут как пойдет. То есть...
Вот, да, ну мне, например, кажется, что четверные должны стоить больше. Но, по-моему, будет еще, я просматривал вопрос, там будет сейчас... Я попробую, может быть, даже быстренько найти. Да, вот вопрос от Анны. И мне кажется, мы в связке можем ответить. Мнение по поводу оценивания квадов и каскадов с ними в женской одиночке. Часто с большими вопросами по технике исполнения, но неизменно высоченными ГОЭ. Не ставит ли это предел развитию? Если грязные или с ошибками на технике оценивают ровно так же, как идеально исполненные, то куда дальше расти девочкам? Вот это очень правильный вопрос, потому что, в общем-то, вся система оценки сейчас... То есть,
несовершенно, давай говорить так. До сих пор несовершенно, как бы ее ни пытались сейчас менять, она так и остается несовершенной, потому что у нас есть прекрасный человеческий фактор.
Ты знаешь, я даже скажу вот-вот-вот-вот, я скажу про другое. Не то, что система оценки несовершенна, у нас несовершенны судьи.
Которые работают по несовершенной системе, вот и все, у нас все
так, нет, вот ты понимаешь, если бы они даже, мне кажется, если бы они придерживались реально той системы оценки, вот в точности той, система, которая есть, которая написана, там даже она может быть где-то криво написана, да, там, конечно, как в любой системе, есть серые зоны, но, в общем-то, если бы там хотя бы и человеческий фактор, понятно, что мы не уберем никогда, но если бы, ну, я не знаю, был бы какой-то предел этому, то мне кажется, что как раз оценки были бы намного, намного справедливее. Здесь я, честно говоря, я не знаю, я долго думал на эту тему, я вижу единственный вариант развития фигурного катания в правильном направлении, если фигурное катание отделяется в отдельную федерацию, потому что, ну, очевидно, что голландцам абсолютно пофиг на фигурное катание, как бы их интересует как конькобежка, как бы, а все остальное вот вообще по боку. И, условно, там в фигурное катание приходит человек, ну, вот как Усманов пришел в Международную федерацию фехтования, вот приходит реально серьезный человек уровня Усманова с его деньгами и его влиянием, да, который может там всех поставить в нужную позу, как бы всех несогласных, и с желанием действительно реально что-то изменить. И вот он там будет продавливать какую-то реформу или, не знаю, или замену, судя, вот сейчас, вот, я не знаю, у нас же есть популярная теория среди особенно оппозиционных сил, вот, люстрации. Ну, вот, ну, да, давайте, вот, я не знаю, но вспоминаю, как вот несколько дней назад вышло интервью Лео Слуцкого, да, у Собчак, и он рассказывал про судей футбольных, он рассказывал, как там на низовом уровне, да, там на каких-то турнирах, не знаю, областных, да, там уже до начала соревнований есть таблица с итоговыми результатами, то есть все знают, как сыграют, да, а потом выше идешь, и эти же судьи попадают на уровень выше, есть инспекторы, которые должны оценивать работу арбитров, но они сами бывшие арбитры, в экспертный там этот совет тоже входят бывшие арбитры, и получается, что вот эта вот вся система, которая складывается, да, где рука руку моет, там ее разбить очень сложно. В фигурном катании, ну, я не знаю, насколько там вот прямо так или не так, но все равно есть система, где, и безусловно, по которой судьи там уже привыкли годами работать. И здесь, ну, наверное, сказать, что, там, я не знаю, давайте мы уберем сейчас всех старых судей и наберем новых, это, конечно, глупо и по-популистски, но да, там, сделать, условно говоря, какое-то там независимое тестирование, чтобы человек его проходил, да, чтобы был какой-то постоянный разбор, чтобы судьи там за неадекватные оценки как-то карали жестко, в общем, и очень жестко. Это можно было бы, наверное, сделать, но для этого нужна воля руководства федерации, причем не только воля, а конкретные действия. Пока ее нет, и, видимо, в ближайшее время-то не будет, все обсуждения по поводу того, сколько должны стоить четверные, там, я не знаю, какую систему ГОЭ, там, плюс 5, плюс 3 или плюс 75, в принципе, может быть, как бы любая система может работать, если она, если система работает, а у нас системы нет, у нас есть действительно какой-то, у нас есть блат, у нас есть какие-то заслуги. Ну, нет, ну,
объективно. Я думал, ты скажешь слово «заносы», но они тоже есть.
Заносы, наверное, есть, ну, как бы я свечку не держал, не знаю, наверное, есть.
Но мы предполагаем.
Ну, да, мы предполагаем, а, в общем, кто-то, наверное, ими располагает, вот. Всегда интересовал вопрос...
Подожди, я еще хотела буквально впихнуться в твой разговор и сказать следующее. Что для такого, для интересующихся, есть автореферат, переведенный на русский язык, дипломная работа Юзуру Ханю, который как раз-таки поднимает эту
какая-то
проблему.
Какая-то знакомая фамилия, это какой-то известный японский судья?
Да-да-да, тот самый, которого отстранили за то, что он Морису помогал.
Так.
Не знаю почему. Так вот, у Юзуру Ханю дипломная работа как раз-таки... Там большой акцент делается на недокруты, на прерротейшены, но вот то, что у нас как раз-таки считается за надбавки, то, как это можно с помощью технологий, буквально с помощью технологий, все это решить и как судить более честно. Если я найду, я могу скинуть, оставим ссылку, автореферат на английском языке, можно почитать, можно посмотреть, там действительно есть интересные идеи, которые как бы действующий фигурист предлагает как бы такое надолгое рассмотрение в ИСУ. Это достаточно, мне кажется, интересно. Все, можем заканчивать со судейством.
Проблема-то в том, что вот условно говоря, сейчас Юдзуру выиграет или не выиграет там третью Олимпиаду, уйдет из спорта, и вот как бы вот поставить Ханю, да, во главу федерации, но ведь ничего не изменится, то есть здесь нужен человек, здесь нужен не только человек, здесь нужен человек и огромнейшее влияние, которое вот всю эту закостенелейшую систему будет менять. Потому что ИСУ, ну, я не знаю, давайте так, как бы, когда в Олимпийский год не самая богатая федерация даже не пытается бороться за главный старт первой половины сезона, один из, в общем, двух главных стартов вообще сезона в принципе, то, в общем, здесь вопросов, ну, каких-то быть...
Ну, у Ханю все равно таки, мне кажется, как бы это ужасно не прозвучало, но у Ханю есть большое влияние, больше, чем у Японской Федерации, к счастью или к сожалению. Я не думаю, что это вот он прям сразу закончит, повесит коньки, и все, я пойду в ИСУ.
Да нет, ну, даже если пошел, случае... вот так, ну, у него есть сейчас, потому что на него ходит, да, когда он уйдет и станет чиновником, ну, какое у него будет влияние? Ну, как бы, да, он олимпийский чемпион, да, он... великий спортсмен, но как бы тут влияние должно быть, я думаю, что скорее какого-то денежного плана, потому что единственный
путь... Ну, я думаю, что, я говорю, это все не произойдет сразу, это произойдет через какое-то время, но я думаю, что в принципе тот его запал, то, как он любит фигурное катание, я думаю, что он просто так это не оставит, всю вот эту историю с судейством. То есть как бы понятно, что она его задевает, потому что человеку просто так не написал бы дипломную работу, просто потому что вот захотелось так. Он написал, он действительно там очень много исследований провел, и поэтому мне кажется, что то, как Юзуру любит фигурное катание, и то, как он за него реально борется, я думаю, что, я не знаю, не могу точно сказать, что он что-то изменит, но то, что он будет пробовать что-то изменить, это вот, ну, я уверена в этом.
Есть ли возможность у тех, кто отберется в олимпийскую тройку,
попасть? Есть ли возможность у тех, кто не отберется в олимпийскую тройку, попасть на чемпионат мира?
Да, спрашивает Ольга Р или Ольга П, не знаю, в зависимости здесь, ну, наверное, Р. Есть?
Да, конечно. Ну, это всегда так. У нас же после Олимпиады...
А, чемпионат мира. Ну, естественно, да, есть такая... Так нет, но я думаю, что шанс огромнейший, потому что я думаю, что там вся олимпийская тройка вполне возможна после... Если особенно все зайдут в медали, вполне могут чемпионат мира пропустить. Я думаю, что олимпийская чемпионка пропустит с вероятностью на 90%. Что это сейчас Алена просто
не
так...
Не думаю на самом деле... Но все равно вот этот вот full package хочется же собрать в первый сезон. Я думаю, что мотивация есть, все такое. Нет, я думаю,
full package уже не соберешь, потому что нет финала гран-при. То есть, если
ой,
бы,
боже мой.
Ну, понимаешь, нет, если бы у... Я понимаю, о чем ты говоришь. Если бы у Валиевой была бы возможность, да, собрать вот этот вот большой шлем за один сезон, это, понятно, мотивация. А когда большой шлем уже в итоге все равно не соберешь, а... Камила, ну, я думаю, что там у нас, кстати, по-моему, будет вопрос про то, кто останется, кто нет. Я думаю, что, забегая чуть вперед, я думаю, что Валиева, ну, по крайней мере, на первые там пару сезонов нового цикла останется точно. И она, естественно, будет главной фавориткой, поэтому я допускаю вариант, что она пропустит. Я думаю, что если там, условно, Лиза отберется на Олимпиаду, там точно она пропустит чемпионат мира. Ну, ладно, точно не точно, но как бы я думаю, что
большинство тех, кто не подростки, скажем так, у кого уже и сил не так много, у которых эмоциональных сил много уйдет на Олимпиаду, те и не поедут. Потому что в любом случае на чемпионат мира после Олимпиады все равно это совершенно другой старт и другого уровня, и ты сам это понимаешь. Поэтому мне кажется, что вот именно возрастные спортсмены, назовем их так, ну, те, кому больше 16, вот, я думаю, что они, скорее всего, пропустят. Просто потому, что нужно будет как-то выдохнуть, нужно будет как-то все это переварить и остальное, и там уже думать о следующем сезоне, о том, что вообще стоит ли продолжать. Поэтому, ну, это всегда так. У нас же многие пропускают, и не только олимпийские чемпионы, просто пропускают, ну, участники Олимпиады, потому что, ну, каждый выкладывается. И поэтому я думаю, что там даже не только олимпийские чемпионы, а может, где в каких-то видах вся тройка, ну, не пролететь, а в смысле не приехать просто по своим каким-то там соображениям.
А про то, какие перспективы есть у членов сборной России на Олимпиаду с учетом информации, что олимпийская сборная будет сформирована после чемпионата Европы в январе, а не после чемпионата России в декабре, спрашивает Анна Медведева.
Ну...
Жалко, что не Женя Медведева.
Можно после чемпионата Европы? Ну, в смысле, основной состав у нас все-таки на чемпионате России определяется. Потом этот основной состав едет на чемпионат Европы, и дальше, как они там выступят, от этого уже зависит. Кто-то может просто развалиться в хлам и проехать. Но у нас проблема в том, что у нас везде по 3 квоты. Если, например, на прошлом чемпионате Европы у нас было 3 квоты в мужской одиночке, но на Олимпиаду было 2, то было понятно. кто лучше выступит на чемпионате Европы, первые два номера, те поедут на Олимпиаду. Так у нас пролетел Самарин в прошлом цикле, потому что он плохо выступил
на Европе.
На Европе. Да, на чемпионате России он, в принципе, неплохо откатал, но все равно он был как бы слабее Каледы и Алиева. А там он совсем развалился. Вот для таких случаев чемпионат Европы. Я просто не думаю, что с чемпионата России, действительно, только если не какие-то форс-мажорные обстоятельства, то как-то сильно у нас что-то поменяется. То есть это только если ты улетишь там во вторую десятку, либо это какая-то...
На чемпионате Европы.
На чемпионате Европы, да. То есть если это...
Нет, ну давайте так, да, я все-таки... Допуская, что главное, наверное, да, упор здесь делается на женскую одиночку, да, мы сейчас, может быть, кратенько поговорим про всех, но, в общем, основная интрига, да, где у нас, ну, сейчас, да, нету уже официально, не будет Усачева, не будет Косторной, у нас, в общем-то, 5 девушек на 3 квоты, да, это Валиева, Щербакова, Тукнамышева, Трусова, Хромых. Ну, в принципе, а на самом деле 4 девочки на 2 квоты, потому что мы понимаем, что Валиева поедет, ну, при любых раскладах. В такой системе координат, наверное, там, я допускаю вариант, если там условная Трусова попадет там с 3-м номером, а Тукнамышева нет, при этом там разница между ними будет там условно на чемпионате России пару баллов. И если Трусова там развалится совсем на чемпионате Европы, здесь допускаю вариант, что может быть какая-то замена будет и возможно. Но все-таки я думаю, что это скорее просто федерация перестраховывается. Вариант, при котором чемпионат Европы что-то изменит, есть, но это должен быть совсем уж какой-то форс-мажор. Вы уж не забывайте все-таки, что уровень чемпионата Европы, ну, по женщинам вообще другая лига, как бы, я не знаю,
ну,
кому.
В принципе, это, если мы берем, ну, мужскую одиночку, я тоже не могу сейчас сказать, что там прям очень большой уровень сейчас.
Слушай, ну, мужской одиночки потенциально все-таки есть. Ну, там ну, есть
Аймо, тоже.
Есть, который все-таки, я надеюсь, хоть когда-то соберется. Он человек, господи, человек был 3-м на финале Гран-при, а сейчас делает что-то непонятное. Вот, есть Аймо, есть итальянцы, ну, как бы есть, у Франции нет, не только Аймо есть. Ну, в общем, там есть Васильев, ну, в общем, есть, там можно сейчас
Ну, в танцах у нас, получается, одна пара только может нам, как бы, ну, то есть это Попадаки с Сизерон. В остальном тоже...
Ну, хотя, да, танцы, да. Пары...
Ну, итальянцы еще только, но они все равно Синицы Кацалапов их обкатывают, поэтому... Не знаю, мне кажется, что, в принципе, чемпионат Европы – это вот, да, такая перестраховка, последний вот этот вот шанс доказать, что все, точно, я еду, и тут как бы особенно при 3 квотах. То есть тут вот прям вот если совсем все будет вообще плохо из рук вон, то тогда может быть шанс. Но я думаю, что все-таки список будет сформирован сразу после чемпионата России, просто нам его, да, покажут только после чемпионата Европы.
Хорошо. Хочешь, я тебе нарисую ситуацию?
Давай.
Значит, тройка Валиева на чемпионате России, тройка Валиева, Трусова и Тукнамышева. Щербакова не попадает, 4-я, отставая от Тукнамышева.
Но это форс-мажорная ситуация.
Ну, и здесь мы понимаем, что там шансы на то, что поменяется заявка после чемпионата Европы, она может быть чуть-чуть повыше, чем...
Понятно, но я говорю, это форс-мажорная ситуация.
Но все равно, да, это там, я не знаю, ну, мне кажется, все равно это не больше процентов 20 на это.
Если, вот, условно говоря, Трусова отберется, а Щербакова не отберется, потом по каким-то закрытым прокатам ее туда впихнут, ну, это тоже будет, ну, как бы, это дискредитирует федерацию в наших глазах, скажем так, потому что, по сути, хотя...
Прости.
Ну да, да, в этом ты прав. Ну, в общем-то, такая история. Не знаю, я надеюсь, что ничего не будет, что никаких форс-мажорных обстоятельств у нас не будет, что нас вот все хорошо откатают на чемпионате России, а там уже, да, как пойдет.
Не перенасыщен ли рынок фигурного катания? Что делать спортсменам после спорта? В шоу на всех мест уже не хватает. Может, есть альтернативы? Почему не возрождают чемпионаты среди профессионалов? Ирина Пинчук спрашивает. Мне кажется, ну, чемпионат среди профессионалов просто не особо-то популярный, хотя...
Ну, их просто, да, смотрят. Ну, хотя, вот да, тоже, вот это вот слово «хотя», потому что вот мы сейчас смотрим тоже, мы возвращаемся к нашему прекрасному ледниковому периоду, который, мне кажется, все равно стал более популярным, и как-то говорить о нем стали больше, потому что туда пришла как раз-таки Медведева, плюс еще Загитова, и все это месиво, поэтому... Я думаю, что просто нужно какие-то еще альтернативы шоу, потому что у нас, по сути, шоу «Авербух», шоу «Навка», Плющенко, и, по сути, все. Остальные — это какие-то вот массовые на улице в Москве, где там на морозе катаются фигуристы и за бесплатно там или за 100 рублей.
Мне кажется, эта индустрия еще только складывается, в общем-то, она довольно молодая.
Нет, это я все понимаю, просто мне кажется, что это в любом случае нужно действительно как-то расширять именно сегмент шоу, потому что, ну, скажем так, очень большое количество тех зрителей, которые сейчас смотрят, самые активные болельщики, самые активные, кто там покупают билеты на все шоу там туда-сюда, это люди, которые, по сути, пришли после Пхенчхана. Такая вот самая...
Ядерная аудитория.
Да-да-да, вот самая такая активная именно. И ледниковый период нам показывает, что вот эта аудитория, она готова смотреть на своих любимых спортсменов, если они не соревнуются, а в каких-то других там областях. Поэтому вот сейчас, мне кажется, как раз-таки то самое время, чтобы вот эти вот все шоу, какие-то вот проекты, чтобы они еще больше развивались, чтобы и как-то в этом федерация тоже могла бы поучаствовать. Я думаю, что там тоже это очень прибыльная история. Потому что, конечно, мы не можем вечно выезжать на именах Загитовой и Медведевой, но пока это возможно, мне кажется, нужно использовать эту возможность и давать людям, во-первых, смотреть на них, во-вторых, самим пытаться вот это вот неожиданный скачок популярности, как-то его использовать, а не просто сидеть и ничего не делать с этим.
Спрашивает пользователь под ником Ю, зашкварно ли, когда посол, ну тут немножечко другое слово, ОКР, общается с аудиторией как быдло? Я так понимаю, что имеется в виду слова Медведева про тупых фанатов. А считаешь ли ты, что... Когда прочитал этот вопрос, я у Алены попросил оригинал-то, что было. Я послушал, честно говоря, вообще не увидел ничего в словах Медведева крамольного. Если пересказать, то там, в общем, она говорила про там людей, которые ей после неудачных прокатов там говорят, что ну вот будет следующий шанс, а Медведев эмоционально говорил, что вы что, тупые, не будет никакого следующего шанса. Ну и в общем, а чем не права, собственно, Медведева? По-моему, я просто сейчас был чемпионат мира по шахматам, и я смотрел внезапно, да, я смотрел иногда эти стримы, и Александра Костенюк, наша чемпионка мира, рассказывала как бы про то, что никогда не подходите к шахматистам после матча, потому что как бы там, когда к ней подходили, там, в общем, там спрашивали, ой, а почему не получилось, а почему ты поставила коня там не на c2, а на b3, там на 27-м ходу, так ведь было бы лучше, типа, и как ты теперь будешь вот из этого выкарабкиваться. И вот она там говорила о том, что да, ей там хотелось врезать. Да, ну, естественно, она это не делала, но как бы уж шахматисты, да, мы представляем, да, себе таких очень спокойных, да, и как бы интеллигентных людей, когда они, в общем-то, кипят от таких вопросов, что уж говорить про фигурное катание в том плане, что это вид спорта еще более эмоциональный, еще более, наверное, трудозатратный, ну, по крайней мере, с точки зрения физики. И вот когда ты, выложив столько сил, да, выходишь после проката неудачного, тебя спрашивают, ну, а что вы хотите? Ну, да, да. Мне кажется, это глупый вопрос.
Ну, если говорить про ее слова, то я, на самом деле, даже не заметила этого сначала пассажа, из-за которого все так расстроились и обиделись. Меня, скорее, другое смутило, почему поддержку, банальную поддержку считают за жалость. То есть тут смотря, что мы имеем в виду под жалостью и под поддержкой. Потому что, как мне кажется, вот сколько я там смотрю, фанаты очень часто, когда там какая-то плохая ситуация происходит у спортсмена, там, не знаю, неудачный старт, они сразу выкидывают ссылку на его Инстаграм, пишут, типа, вот, пойдемте там вот этому напишем что-нибудь хорошее в директ. И все идут писать, естественно, потому что это банальная поддержка. И... Ну, то есть, условно говоря, не все могут себе позволить какие-то подарки, условно говоря, там, когда скидываются, да, вот эти все огромные сюрпризы. Да, да. А вот это вот просто написать директ, не переживай, все будет хорошо, это как бы человек с минимальными ресурсами может себе это позволить. И у меня скорее вот тут вот вопрос тогда, что нам делать обычным людям, которые смотрят, которые хотят поддержать спортсмена. Просто, то есть как тогда их поддерживать? Давайте тогда об этом тогда договариваться, если вам это не нравится. Потому что, как мне кажется, что когда у человека даже в обычной жизни происходит что-то плохое, и об этом знает какой-то круг людей, они, естественно, хотят хотя бы словом его как-то поддержать. Просто сказать: держись, все будет хорошо, это нормально. Но просто почему у спортсменов, если мы, я не знаю, как остальные к этому относятся, но если Евгений относится к этому так, то тогда просто, ну, давайте договариваться тогда, как мы будем поддерживать их. Потому что, как мне кажется, что здесь просто немножко идет подмена понятий, из серии «жалость», мне кажется, это совсем, совсем другое.
Но здесь, мне кажется, вопрос уместности фраз, нет? Ну, то есть, когда ты действительно там говоришь... ну, понимаешь, вот сейчас, мне кажется, Алене Косторда очень глупо говорить про то, что, ну, у тебя еще будет еще одна Олимпиада, понимаешь? Но вот, вот это вот из серии такого. Как бы, когда ты не попадаешь там на главное соревнование в жизни, и ты очень не уверен в том, что будет что-то еще, говорить как раз об Олимпиаде, ну, это, наверное, будет вот как-то странно. И как-то вот будет неуместно. Я думаю, что здесь вот вопрос именно как раз неуместности каких-то... Если я правильно понял, о чем Женя говорила, вот мне кажется, она говорила об этом.
Ну, смотри, здесь я просто не совсем понимаю. Тогда, ну, я говорю, тогда давайте договариваться. Потому что если ты медийный человек, медийный, это у тебя много, да, у да, тебя да, много да, разных людей. Есть люди очень, там, не знаю, эрудированные, начитанные, умные. Есть люди, которые там не самые умные, да? И все они хотят тебя как-то поддержать, что-то тебе написать. И каждый это делает по-разному. У никого нет шаблона того, что можно и что не нужно писать. То есть, не знаю, больше нравится, когда после плохих стартов ругают или что. То есть, мне кажется, что здесь просто нужно понимать свою целевую аудиторию и людей, которые тебя читают и которые тебя поддерживают. И все. То есть, вот она об этом сказала, хорошо, там кто-то перестанет так писать, кто-то не будет, там будет спокойнее, возможно. Но просто говорю, если какому-то спортсмену что-то не нравится, то это всегда можно сказать. И это в какой-то момент.
Ну, вот она и сказала.
Ну вот, да, все. Все, ну, мир. Теперь не будем чего писать. Директ. Все, закрываем.
Лада ЛД предлагает: давайте официально назначим Надеждой мужской одиночки Семененко вместо Калиды или еще кого другого. Во-первых, мне безумно претит вот это вот: давайте назначим Надеждой мужской одиночки.
Наденем корону.
Вот у нас столько перспективных и хороших, и, в общем-то, небесталанных парней погибло просто под прессом вот это вот: а давайте назначим его новым Плющенко.
Да, главная надежда нашего мужского одиночного.
Да, да, да. И когда там он начинает лажать, что «ах, ты не оправдал надежды», здесь, конечно, вспоминается великая фраза Андрея Сергеевича Аршавина, что как бы ваши ожидания – это ваша проблема. Вот давайте не будем никого назначать. Это первый момент. А момент номер два. Слушайте, давайте так, если не Коляда, то а кто? Единственный человек, который имеет, нравится вам это, не нравится вам это, но единственный человек, который имеет какие-то шансы на медаль, призрачные, гипотетические, какие угодно, но это Миша Коляда. Человек, который имеет какие-то там четвертые, наверное, компоненты в мире. Вот. Единственный человек, который может, ну, вот при нынешней ситуации, ну, там, его можно представить в тройке личных соревнований. Все остальное, там, мне очень нравится Женя Семененко, мне очень нравится там, не знаю, Дима Алиев, там, Саша Самарин, кто поедет, да, но мы понимаем, что там за медаль они борются, ну, там, только в условиях какого-то, ну, жутчайшего форс-мажора могут. Вот. Теоретически мог бы, наверное, бороться Андрей Мозалев, если бы выкатывал все, но это у него уже там года полтора как нет. Вот, мне очень обидно, потому что, честно говоря, года полтора назад мне казалось, что Мозалев будет железно в составе сборной на Олимпиаде, и что вот как бы будет еще вопрос, кто первым номером сборной окажется, да, Мозалев или Коляда. И в итоге, где в итоге Миша, где сейчас Андрей. Так складывается, не везде у нас, ну, не может быть так, чтобы во всех видах спорта были там, я не знаю, вот как в женском фигурном катании, да, когда там 7-8 девочек, да, здоровых могут претендовать на 3 путевки. Вот, у нас есть Коляда, он такой, какой, ну, он и есть, да, он...
Мы должны его понять.
Да, и давайте, вот я очень прошу, давайте не пытаться кого-то назначить надеждой. Собственно, Коляда и, ну, во многом психологически сломался после Пхёнчхана, когда там на него вот навесили, да, этот ярлык, когда он, в общем-то, провалился в команднике, что было после этого. Понимаете, вы сами коронуете, потом происходит то, из-за чего спортсмены, в общем, ломаются, их карьеры ломаются. Вот не надо так. Пусть Алена не грустит, потому что стопудово кто-то облажается на Европе и на игры состав изменит. Нет, ну давайте...
Хорошо, я не буду грустить.
Нет, ну просто, ну что, Алена это сейчас в лучшем случае пятый номер сборной. Ну, то есть есть как абсолютно точно есть сильнее, да, Валиева, Туктамышева, Щербакова и Трусова. Есть Хромых, который потенциально, в общем, тоже может получать баллы больше, чем Алена сейчас. Алена сейчас без тройного акселя, по крайней мере, стабильно выезжаемого чисто. Да, но это не ситуация там, конца 19-го, начала 2020 года. Кто будет ей давать второй шанс? Ну, серьезно.
Ну и давай честно, как бы Алену...
К сожалению, огромное. Алену очень жалко, но... если уж так цинично, но смотреть правде в глаза. Ну, в общем, наверное, да, кому-то дадут из... У нас есть вот это вот топ-4, да, сейчас, ну, большая четверка. Вот у нас квоты 3. Если кто-то провалится, шанс дадут, ну, явно ему, а не Алене.
Ну да, потому что если мы говорим о, скажем так, влиянии именно фигуристов, то мы все-таки видим, что на Алену уже ставка не делается. К сожалению, к большому сожалению, и в этом сыграл роль и прошлый сезон, и начало этого сезона. И действительно, мне кажется, что вот эти вот какие-то там закрытые просмотры и так далее, о чем сейчас все говорят, это будет только для тех, на кого делается ставка. На Алену, к сожалению, как ты уже сказал, ставка не делается. Очень хотелось бы, конечно, ее увидеть на чемпионате России, и хотелось бы очень сильно... чтобы она хоть как-то поборолась за это именно ощутимо, а не вот так. Это, конечно, все очень-очень печально. Очень хочется, чтобы те слова, которые Алена написала себе в Инстаграме, что она еще остается, что она еще будет продолжать кататься, и она не унывает. Я надеюсь, что это все было написано абсолютно искренне, и что действительно мы ее еще увидим, потому что, ну, действительно, это одна из, мне кажется, ярчайших фигуристок этого цикла у нас получилось.
Да, ну, я думаю, что по харизме, наверное, в принципе, самая яркая. А, кстати, вот я думаю, что мы можем увидеть Алену на чемпионате мира.
Ну,
вот,
возможно.
Вот этот вариант я не исключаю. Елена Костина спрашивает про то, нет ли различия психологии и идеологии наших спортсменов и зарубежных. У нас похоже на умереть за золото, а там наслаждаться спортом. Что вам ближе? Мне кажется, мы в каком-то одном из недавних подкастов об этом
когда
говорили.
Когда про Дашу Сачеву у нас был,
да,
разговор. Да,
мы я не спорили. Думаю, что, честно говоря, правильно говорить про то, что там наслаждаться спортом. Мне кажется, спорт высших достижений в любой стране – это, конечно, не наслаждаться спортом. Но такой паттерн, да, вот умереть за золото у нас он есть, да. Почему он развился? Ну, мне кажется, это, наверное, это какая-то такая советская система и система того, что у нас все-таки спорт завязан на государстве, так или иначе. Ну, любой.
Ну, я думаю, что здесь скорее еще, потому что у нас очень много людей все-таки. У нас очень много детей приводят в секции, у нас с самого детства начинается вот этот вот жесткий отбор, и поэтому всех как бы настраивают на это, что, типа, если не ты, то кто-то другой. Это во всех, мне кажется, ну, в очень многих видах спорта у нас так, потому что
банально много людей.
Да. Вот, поэтому их сразу просто к этому приучивают, они в это все входят, и, естественно, потом до конца жизни умереть за золото.
Расскажите, пожалуйста, восстановился ли полностью Ханю, действительно разучил ли он новые квады, спрашивают у личных тренеров. Тренеров Юдзуру Хани, Александра Петрова и Алены Волковой. Галина, мы, к сожалению, не знаем. Мы очень...
Нам пока Юдзуру об этом не рассказал,
да.
Но как только он нам позвонит по WhatsApp, мы обязательно вам расскажем и передадим.
Да, ну что, единственное, я последний читал, что он вроде как заявлен на чемпионат Японии.
Японии, да, он будет.
Хотя,
там...
честно говоря, я не знаю, зачем ему ехать на чемпионат Японии. Я бы, в общем, пропустил бы этот старт, потому что я думаю, что Японская Федерация, конечно же, Юдзуру Ханю даст место в любом раскладе. Вот, зачем ему ехать туда, мне решительно непонятно, потому что, окей, там есть тройка, наверное, нас формирует. Ну, могут быть какие-то, конечно, сюрпризы, но я думаю, что есть Кагияма, есть Уны, наверное, в общем-то, вот они, вот эта троица и должна ехать на игры. Как бы, по поводу новых квадов, я единственное могу сказать, что я жду четверного акселя, чтобы свой канал переименовать на несколько дней в Квадриксель Пиксель. Это у меня прям давняя мечта поставить на аватарку
Юдзуру. 2 года уже думает об этом человек.
Да, 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 да. Ну, не 2 года, ну, вот с тех пор, когда, да, Ханю...
Ну, 2 года.
Вот, да, когда он начал как рыба об лед разбиваться, это какое что был финал Гран-при?
Это был финал Гран-при 2019 год, ровно 2 года назад.
Когда он, да, проиграл Чену, там 10 баллов, и просто начал в формате самоубийцы, да, пытаться этот четверной аксель без Орсера делать. Вот, хочется его как-то, да, чтобы все-таки это к чему-то привело. Кстати, вопрос тебе, как ты считаешь, если уж про Ханью, что ему больше хочется, выиграть третье золото или прыгнуть четверной аксель на Олимпиаде?
Прыгнуть четверной аксель, вот, я да. думаю, да, что да, да, да потому да. что, ну, естественно, золото это будет приятным бонусом, но он уже сколько об этом и сам говорил, и, в принципе, он всем своим видом это показывает, то, что он уже не столько за медали, сколько вот за этот четверной аксель, потому что он уже сколько о нем грезит, он еще дольше о нем думает, чем ты о том, как переименовать свой канал. То есть этот человек, он действительно, он уже много лет живет
Разве
этим...
Разве это возможно?
Он уже много лет живет этим четверным акселем, и сколько бы я не закрывала глаза и не боялась за его ноги, руки, спины и так далее, уже просто хочется, чтобы он это сделал, чтобы он уже успокоился, потому что видно, что человек, ну, то есть он реально бешеный. То есть у него есть новая цель, и пока он ее не достигнет, он не успокоится. И в этом плане, конечно, очень страшно наблюдать за ним, и, ну, ждем чемпионат Японии.
Вопрос здесь очень длинное, сообщение от Романа, но попробую выцепить главное, посмотреть под углом, а не будет ли вообще Косторная бояться прыгать триксели в будущем? Насколько следует из карьеры Алены, падает она по сравнению с другими мало, и к каждому падению относится с опаской. Вот. И поэтому даже в прошлом сезоне, несмотря на полное отсутствие формы, свою базу она прыгала, за исключением некоторых недочетов на финале Кубка 4-го этапа Кубка России, а триксель в ее базу так и не дошел, и не вошел. То есть существует вероятность усиления проблемы страха. Может это быть такое?
Ну, слушай...
Это умозрительный вопрос, да?
Ну да, это на самом деле очень интересно, потому что в любом случае, я думаю, что в фигурном катании и в каких-то элементах есть такие же триггеры, как в жизни. Сложно на самом деле сказать, потому что почти все спортсмены говорят, что они не боятся упасть, они не боятся травм, потому что травмы случаются. Я думаю, что будет проблема какого-то страха, скорее тревожности на моменте восстановления его. Но когда человек напрыгает, когда человек почувствует уверенность, то все будет в порядке. Ну, то есть я не думаю, что тут прям будет какой-то очень серьезный у нее триггер, и она не сможет вообще никогда его прыгнуть.
Ну, Саш, ну, а уверенность есть у нее? Но все-таки тройной аксель-то она, ну,
но она давно
восстановила, но не то чтобы прям совсем.
Ну, слушай, у нее был очень сложный сезон, у нее мы все это как бы, ну, учитываем то, что типа действительно у нее были очень сложные обстоятельства перед тем, как она вернулась, и перед тем, как она начала его снова прыгать. То есть в этом плане действительно есть небольшое волнение, но травма руки, это кисть, это не плечо, то есть с плечом, если бы случилось что-то с плечом, было бы еще хуже. Тут я думаю, что процесс восстановления будет, ну, как бы не такой долгий. И, в принципе, я думаю, что... Я не думаю, что будет какой-то вот прям серьезный... Тем более, это Алена. Но она не выглядит, если честно, для меня, как человек, который вот будет на чем-то так вот циклиться очень серьезно, и у нее будут действительно какие-то вот такие проблемы. Она достаточно спокойная, отходчивая такая...
Отпускающая.
Да-да-да. Поэтому мне кажется, что, возможно, будет какое-то волнение, но если она его прыгнет раз, она его прыгнет два раза и три и так далее.
Действительно интересный вопрос от Романа по поводу того, кто закончит, а кто пойдет на новый цикл. Кто возьмет паузу, ну, я даже немножечко перефразирую, кто пойдет на новый цикл. Валиева, ну, вот список, который нам Роман дает, Валиева, Щербакова, Туктамышева, Коляда, Тарасова, Морозов, Синицына, Кацалапов.
Ну, давай про Тарасова, всех. Морозов, точно, я думаю, все. Хватит. И я думаю, что они уже сами устали, у них был очень сложный цикл, и Мозер от них, скажем так, отказалась, и по каткам они бегали, пытались найти лед, да. Мы в итоге пришли в группу, где еще куча детей и девочек бегает, прыгает, мешают везде. Вот, то есть мне кажется, что просто им сейчас нужно, им хочется закрыть этот гештальт с неудачным прокатом на Олимпиаде. И я думаю, что больше им ну, не нужно ничего. Им просто нужно для себя вот это вот закрыть.
И покой.
Да, и в спокойное плавание. Я не думаю, что кто-то из девочек вот прям сразу завершит. Нас все-таки не любят завершать прям сразу. У нас любят вот это вот пауза, там лени, ну я пропущу гран-при, ну я пропущу там...
Слушай, ну я думаю, что Лиза на самом деле может закончить, если особенно она...
Нет, если все у нее будет хорошо и великолепно в этом сезоне, если вот прям действительно остаток сезона у нее пройдет на высшем уровне...
Ну, если Лиза поедет на Олимпиаду, я
да,
думаю...
Да, если Лиза поедет на Олимпиаду,
думаю,
если там будет какая-то...
Я думаю, что это будет ее последний сезон, скорее
если
всего.
Если у нее там будет, возможно, возможно, там у него будет какая-то медалька. Ну, возможно, такой вариант всегда.
Да, почему бы и нет.
Поэтому я думаю, что да, возможно, потому что действительно, я думаю, она уже уставшая. И сколько бы она ни говорила, что «Ой, я так люблю фигурное катание, я так хочу только им заниматься». Но понятно, что с такой историей у Лизы, ну, она будет и, если не брать контракты, то шоу какие-то вот эти вот, все будет вокруг нее, вот эта медийность, и она особо-то не пропадет, ну, как бы с радаров, да, возможно, она перестанет кататься. Хотя, слушай, это такой человек, которого мы можем ожидать всего что угодно.
Нет, нет, это мы, естественно, это наш прогноз, да. Но если говорить из девочек Тутберидзе, мне кажется, что выше всего шансы закончить первый, по крайней мере, у Щербаков.
Ну, мне почему-то, я не могу на самом деле объяснить это, но у меня тоже есть какое-то такое ощущение.
Ну, потому что Валиева производит впечатление, что она не отпустит вожжи после одного сезона. И как бы, ну, как минимум, я уж не знаю, до следующей Олимпиады ли доедет ли она. Но там еще сезона два на высшем уровне, мне кажется, она откатает точно. Ну, мы посмотрим, это же вопрос еще травм, пубертата и вот этого всего.
Да, и давление тоже непонятно, что будет после Олимпиады с ней. Ну, именно психологически, да, если мы говорим. Да. Вот. Трусова, я думаю, что не закончит, почему-то мне такое ощущение.
Нет, ну Трусова боец.
Она,
ну,
она, бы, будет, кажется... она будет, она пока у нее пока, она пока себе все ноги не переломает, она не успокоится. Она вот как Ханю в этом плане. У нее есть какая-то цель, она в лепешку расшибется, но все это сделает. Поэтому, мне кажется, пока она не прыгнет свои 5 квадов на соревнованиях чисто, а если там, может быть, и 6, и 8, и 10, она не уйдет, хоть будет вся там переломанная, поломанная. В этом плане, конечно, это страшно, но страшно интересно. Кто там у нас еще? Синицын, Коцалапов, да закончат они уже тоже там. Ну, то есть Коцалапов, он, плохо говорить, старый, но для фигурного катания действительно. У него и спина уже, он там еле едет, и проблем очень много, и у Вики с коленями. Ну, то есть действительно им нет смысла оставаться еще, даже если они не выиграют золотую медаль в Пекине. Но они просто не вывезут еще цикл. Да я даже уверена, что они даже сезон не вывезут со своими травмами, со своими болячками. Кто у нас там еще был в списке?
Да все вроде, все. Коляда.
Коляда.
Ну, я думаю, что может, ну, как бы на следующий...
50 на 50, мне кажется. Тут вообще непонятно, потому что он такой непонятный. Ну, то есть, правда. С одной стороны, да... Слушай,
ну, я не вижу его на следующей Олимпиаде.
Ну, на Олимпиаде нет. А в сезоне просто вот он такой человек, он производит такое впечатление, что он как-то это делает, ну, не одолжение, но он как-то спокойно к этому всему относится. В принципе, к спорту, к карьере и так далее, там подобное. Может, это все напускное, и мы ошибаемся. Но то, что он действительно ловит кайф от какой-то спокойной, размеренной семейной жизни, у него там кошка, у него там жена, у них все прекрасно. Поэтому, можно сказать, 50 на 50, действительно. Он может и остаться, и продолжить кататься, а может и на все забить, уйти в отшельники и сидеть с кошкой дома и радоваться Питеру из окна.
Елена Павликова спрашивает. Всегда интересовала вопрос с авторскими паровами на свежие треки. Извините, если вопрос совсем тупой. Совсем не тупой. Я, честно говоря, начал поднимать всех своих юристов, которые были. Вот, и плюс нашел старый текст Полины Крутихиной на sports.ru. В общем, если говорить очень кратко, таких примеров было мало, когда композиторы запрещали использовать музыку, но были, вот из текста той же Полины, была такая проблема у канадца Рейнольдса, которому Дзёхи Саиси запретил. Были проблемы с авторскими правами у Домниной и Шаблина перед Олимпиадой 2010 года, и там, в общем, нарезку экстренно исправили. Ну, в общем, если говорить в общем, шансов на то, что вы напоритесь на какое-то нарушение авторских прав, ну, в общем-то, достаточно мало, потому что, во-первых, нужно доказать связь между незаконным использованием и денежным ущербом, вот, а во-вторых, ну, в общем, сложно как-то представить себе. Есть в юридической практике такое словосочетание, как добросовестное использование. В общем-то, наверное, музыку к соревнованиям можно считать таковым. Если мы говорим про классику, там вообще, в принципе, после 70 лет можно использовать любую музыку, в США после 90. Кстати, от Ивана Кузнецова эта информация, он даже... Есть пометочка, да, про то, что 90 лет в США, потому что это повышение на 20 лет продавил Дисней, так как не хотел расставаться с Микки Маусом. Спасибо Ивану Кузнецову за...
Иван Кузнецов всегда в наших сердцах. Он закончил карьеру, но мы все его помним. Я не знаю, зачем я это сказала.
Ване будет приятно. Вот. В общем, да, лучше, конечно, запрашивать разрешение. Вот, но...
Ну, можно делать, как Даниил Глихенгаус, просто брать музыку, которая нравится, а потом оказывается, что либретто совершенно другое, и переделывать его по ходу сезона.
Нет, ну, кстати, здесь интересный вопрос даже не с точки зрения использования на соревнованиях. Мне кажется, здесь вообще как-то особых проблем нет. Сколько вот показ на Ютубе, вот и вот эти все вопросы. Но мне кажется, здесь, по крайней мере, в России идет та же самая практика, что, там, допустим, я вот сейчас вспомнил, как Бэд Комедиан рассказывал Дудю про то, как он использует же довольно большие фрагменты фильмов в своих обзорах, и что на Ютубе есть просто специальное исключение под, я сейчас не помню дословно, но под иллюстрацию, да, каких-то культурных особенностей или чего-то такого, да, и в таком вот случае использовать там нарезки каких-то произведений можно. Собственно, ну, я думаю, что вот под этот же паттерн попадает и музыка под фигурное катание, хотя я помню, как на MSNBC иногда выкладывают прокаты фигуристов без звука, видимо, то есть в Америке с этим пожестче. У нас, в принципе, авторские права-то, в общем...
Нет, там у нас есть определенные правила. У меня были какие-то определенные проблемы, когда были времена, когда я видосики выкладывала туда с музыкой. И там главное доказать как бы Ютубу то, что ты не используешь, что музыка – это не самое главное, что есть. То есть, условно говоря, ты выкладываешь какой-то кусок проката, тебе его банят не за то, что это кусок проката, а за то, что это музыка использована. И ты просто объясняешь, что это вот танец, танец под музыку. И главным как бы фактором здесь является танец, а не музыка, ну, то есть как бы монетизация, да? И все, они спокойно это могут прочитать твое прекрасное коряво написанное письмо и спокойно разбанить. В этом плане все в порядке.
Вот, великолепно. Я сейчас зачитаю просто по пару абзацев у Полины, чтобы закончить на этой теме. Российские спортсмены не занимаются вопросом прав. В положении региональных соревнований иногда оговаривается, что ответственность за нарушение авторских прав несет организатор, то есть местная федерация фигурного катания. И дополнительно организаторы платят процент российскому авторскому обществу, нашему любимому, который, в свою очередь, перечисляет деньги правообладателю. Для фигурного катания 2% от дохода после продажи билетов плюс 5 рублей за каждый бесплатный пригласительный. Вот. Иногда регионам делаются поблажки. Вот, в общем, совсем не глупый вопрос у вас. По поводу изменения системы судейства, Нобелевский лауреат Даниэл Канеман, замечает Лера, обратил внимание на эффект ореола при экспертном оценивании. Вот. Оценки в пределах одной студенческой работы однородные, зависят от репутации студента. И, в общем, здесь... Лера пишет, что проанализировала пару этапов в гран-при мужской одиночки, и разброс судейских оценок по компонентам одного фигуриста в 85 случаях укладывается в интервал 0,5 балла. И как бы, да, у судей есть методичка с критериями, но в момент оценки они больше опираются на свою экспертность и судят предвзято, исходя из впечатления о фигуристе, а не результатов конкретного проката. Ну, собственно, да, и здесь вот про разделение судейской бригады. Вот поспособствует ли оно на самом деле повышению объективности в выставлении каждого компонента? Я не уверен.
Нет. Потому что это все те же люди. Просто, может быть, там, например, в компоненты мы посадим каких-нибудь танцоров, которые там и дуги, и ребра, и все это получше считывают. Но, по сути, это все те же люди, мы же не можем, условно говоря, поставить одного человека на skating skills, закрыть ему половину экрана, чтобы он смотрел только на ноги. В любом случае, он будет видеть, что это за спортсмен, он будет знать его. И также со всеми остальными мы не можем как бы отделить прокат, разобрать его на составные части, пусть каждый судит свое, все равно общее впечатление какое-то оно есть. И общее впечатление, в принципе, кто перед тобой, и с какой стороны он, где он катается, сколько он катается, какие у него титулы, все равно это все есть. И поэтому, как мы уже говорили, тут надо с головы начинать все это менять, а не вот эти маленькие небольшие шажочки, они изменят что-то достаточно локально и быстро, но, по сути, вся система, она не поменяется никак.
Давайте два последних вопроса и закончим нашу прямую линию. Конечно, мы же все-таки не Путин, в 5 часов-то мы не уйдем. Спонсоры в ФК, спрашивает Елизавета, каких бы еще привлечь? И, честно говоря, я отвечаю Елизавете, а интересно ли спонсорам вообще... То есть здесь вопрос не в привлечении спонсоров, там, как бы их найти, а как бы их заставить вкладываться в фигурку. Потому что фигурное катание, вид спорта, ну, если мы говорим про каких-то глобальных спонсоров, фигурное катание, вид спорта, который интересен там, в 4-5 странах. Ну, реально.
Ну и стартов у нас не так много.
Россия, Япония, да, там... Стартов мало. Как мы видим, главные старты, да, которые там могут смотреть там, более-менее весь мир, отменяются на раз и за них не борются. Но мы об этом уже поговорили. Здесь, в общем-то, я не вижу какого-то...
Ну, у нас, в принципе, как-то все очень закрыто. То есть у нас не особо вот... И даже если мы берем... У нас мало, да, у нас мало стартов, так, условно говоря, та же реклама в инсте, делать ее. Тоже у нас все такие все скромные, все такие тихие, все такие не хотят показывать свой тренировочный процесс. А чтобы именно лицо свое продавать, это нужно быть либо Медведевой, либо Загитовой, чтобы продавать свое лицо. А не
Но
то...
они продают личные бренды. Нет,
да, такое... а вот если общие брать фигурного катания, то у нас все слишком, у нас все откажутся, у нас скажут, нет, что мы вас не пустим.
Ну, это можно прописать, в конце концов.
Ну, там... это без не согласится никто, я говорю.
Ну, смотря какие деньги будут. Просто нет, ну, здесь ведь вопрос в том, смотрите, как бы сезон фигурного катания у нас полгода практически отпуск.
Да.
У нас очень мало стартов. Ну, к сожалению, да, ИСУ – это максимально закостенелая организация. Даже какой-нибудь, если взять IBU какой-нибудь по биатлону, и то там пытаются хоть как-то играть с форматами там, соревнований, хоть как-то пробовать что-то новое с показом. То есть даже IBU, которую там тоже называют, в общем, такой довольно старперской организацией, там даже есть какие-то подвижки, какие-то изменения. У ИСУ было за все это время, по-моему, да, ИСУ Skating Awards, который был максимально колхозно проведен, и, в общем, да, мы не знаем его судьбу дальше. Поэтому, к сожалению, фигурное катание... Для того, чтобы пришли спонсоры фигурное катание, этим фигурным катанием нужно заинтересовать. Фигурное катание потенциал у вида спорта есть огромный.
Оно очень смотрибельно, потому что оно не очень долго, будем говорить так. То есть это не те соревнования, которые ты будешь сидеть 4 часа статично что-то смотреть. Это действительно интересно. Это интересно смотреть именно как трансляцию, как телевидение. Но из-за того, что с этим ничего не делают, у нас, ну, как так идет, так и идет. У нас к нам и так приходит. В этом плане действительно надо пробовать какие-то форматы. Нужно вот тот же Кубок Первого канала, который сначала казался очень странной идеей, оказался очень классной идеей, которая у нас еще будет проводиться, что вот таких вот форматов, каких-то даже с некомандных стартов,
да.
То вот каких-то небольших таких буквально день-два каких-то местечковых соревнований с каким-то с привлечением каких-то отдельных спонсоров. У нас Ростелеком это спонсор, по сути, всего этапа Гран-при. Так почему у нас какого-то спонсора не назначить там генеральным какого-то там, не знаю, тоже там прыжкового турнира.
Ростелеком-то и есть, но смотри, ведь и Ростелеком, и Первый канал, да, который, честно говоря, да, коллаборация Первого канала с фигурным катанием, это, в общем, лучшее, что, наверное, случалось с там, нашим
правда.
Фигурным катанием, да, за последние годы. Но, в общем, что Ростелеком, да, который там спонсор всех практически соревнований, да, и я так понимаю, что спонсор по росту федерации,
да.
Что Первый канал, это все такие квази-государственные структуры. Вот, приходит, ну вот есть спонсор, сейчас спонсором стал Тинькофф у группы Тутберидзе.
Нет, он почти у всех, кстати. Но если ты посмотришь на, скажем так, на Олимпийчики, то там почти у всех сборников
Окей,
есть
хорошо, Тинькофф пришел. Вот, ну, то есть...
Но тут можно, условно говоря, тот же Тинькофф сделать какой-нибудь, не знаю, турнир Тинькофф, и все вот в этой тематике, они принесут кучу денег, мы им принесем кучу... Вот тебе спонсор, вот, пожалуйста. То есть это все делается очень просто, но это нужно
организовать. Это на локальном все-таки уровне, и у нас вот хотя бы, да, у нас...
Хотя бы так,
хотя бы какая-то движуха есть, да, вот в отличие, да, здесь страшно об этом говорить, но в России все лучше, чем в среднем по миру, потому что...
Потому что Россия лучшая страна в мире.
Кости Лесика нет, но Россия разливается над этим чатом. Ладно, давай последний вопрос. Мне он понравился от Марии Михайловой. Интересно, почему идеальные девочки вызывают негатив? И чем дальше, тем больше.
Потому что мы не идеальны, и мы завидуем идеальным девочкам. Мы сидим, ничего не делаем, ничего не добиваемся в своей жизни. Вот, а они младше нас лет на 5, на 6, на 10 лет даже бывает. Вот мы сидим, смотрим, просто им завидуем.
Нет, нет, но это...
Так, теперь серьезно.
Это очень честный ответ и идеальный, ну, а серьезно? Ну, может быть, потому что они не идеальны, может быть, потому что эта идеальность как-то делается искусственно.
Потому что у нас, да, у нас все такие милые, скромные, зайки, пусеньки. А когда происходит какая-то неоднозначная ситуация, условно говоря, с Сашей Байковой на предыдущем чемпионате, ну, на последнем чемпионате мира, когда она в сердцах сказала Тамаре Николаевне, что там, поздравляю вас с чемпионами мира, да, это было. И это абсолютно нормальная реакция. Но из-за того, что у нас в фигурном катании все стерильно, у нас все вот такие вот отретушированы именно как личности, для нас это шок. Как так можно сказать? И это же это такие же люди, как и мы. Просто нам показывают эту красивую картинку, а потом эта красивая картинка начинает меняться, и мы вот, тоже вот этой вот надежды, разочарования и так далее. Потому что мы себе нарисовали один образ, а получается совершенно другой. Когда нам показывают очередную идеальную девочку, мы понимаем, что она не идеальная. Что нам просто снова рисуют один и тот же образ, который мы уже видели 10 раз, и он работает ну, на очень маленькую аудиторию, скажем так, на очень маленькое количество людей, которые действительно искренне в это верят. Поэтому это немножко злит, потому что я смотрю спорт, потому что мне интересны личности. Они все такие разные, у них есть какая-то своя мотивация. Когда просто человек подходит и говорит то, что типа, ну да, я хочу выиграть Олимпийские игры, все, и мне больше ничего в жизни не надо. Вот мы стараемся, мы работаем. Да, сегодня что-то не получилось. То есть вот эта абсолютная законсервированность. И в этом плане тоже мы возвращаемся к Алене Косторной. Почему она такая классная, почему она такая яркая?
Потому что она живая.
Потому что вот тоже, как и в сериалах, как и в фильмах, мы можем ее с собой сопоставить. Это тот же самый человек, который после какой-то сложной работы придет домой и до 4 часов утра будет сидеть, смотреть сериалы. Остальные же об этом не скажут, скажут об этом только Алена Косторная. Поэтому все ее так любят, поэтому она вот такая самая яркая, самая классная. А все остальные у нас такие маленькие тихие скромницы, которые божьи одуванчики никого не обидят. А потом оказывается, что в итоге все совсем по-другому.
Мне нечего добавить, кроме как сказать, что это был подкаст «Сделали его». Алена Волкова и Александр Петров для вас провели. Ставьте лайки этому видео. Нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google Podcast, в общем, везде, где только можно, слушайте нас. Услышимся. Всем счастливо, не болейте.
Всем пока.